После такой, скажем, дискуссии, даже достаточно такой резкой с фарисеями, где был спор о том, что ученики Иисуса едят с немытыми руками. То есть не совершают ритуального такого омовения перед трапезой. Потому что фарисеи, так же как и вообще-то множество людей считают, что все зло приходит как бы извне. Душа-то чистая, душа-то белая, она хорошая. А извне проникает какое-то скверно, нечистота. И даже доходило до таких довольно странных представлений, что, мы знаем, что безбожие, свойственно, язычникам. Иудеи – народ верующий. И если он был где-то с чем-то, где он соприкасался с чем-то таким, что и соприкасался язычник, то это как бы уже осквернено для него. Как будто грех можно передать какой-то грязью или нечистотами какими-то, да. Но мы знаем, болезни можно, но грех, он другого вида болезни, да. И тут Иисус говорит, что то, что проходит человека через уста, то есть что он съедает, даже пускай это будет грязь, нечистота, то это его душе не вредит. Очень такая современная, я бы сказал, тема. Потому что в современном мире очень много таких движений, которые очень следят за тем, что человек ест. И разные такие тоже ритуалы, представления очень схожие, что я-то сам хороший, но мне нужно остерегаться от того злого окружающего мира, который меня окружает, и не соприкасаться ни с какой скверной, потому что это влияет на меня, потому что я вижу, что я, будучи хорошим, иногда остаюсь плохим, но, наверное, это просто это зло входит в меня извне. Потому что я-то хороший, но откуда я сделал плохое? Что-то на меня повлияло, что-то извне на меня повлияло. И разные такие представления, может быть, где-то отчасти образ этого ритуального омовения, он взят из закона Моисеева, конечно, он очень развит и непомерно, и совершенно безосновательно. Но такое представление, оно вообще в человеке присутствует. А Иисус говорит, из сердца, из себя самого исходит. Апостол Павел говорит, для оскверненного все осквернено. А для чистого все чисто. То есть, если человек чист, то он может находиться и среди грешников, и среди разных бед, и среди разных опасностей. Но если его душа принадлежит Богу, и он в Боге, то это не будет его делать грешником. Да.
Ведь написано, худые сообщества развращают добрый нрав. Это говорится о том, чтобы мы не входили в эти худые сообщества.
Конечно, конечно. Да. Несомненно, думаю, что ни один человек Божий не захочет обращаться в каких-то худых сообществах. Конечно, нет. Но здесь говорится о грешниках, которые, даже если у них есть какие-то добродетели, какие-то хорошие качества развиты, они их могут испортить в плохой компании, конечно. Но все равно это в силу их греховности. Потому что если бы не было бы в них греха, если бы они бы сами внутри были бы чистыми, это никак не могло бы повлиять на них.
То есть это не прилипнет никак?
Если человек святой, но святой у нас только один.
Христос.
Только Христос. В чем и самая, как говорится, загвоздка. То есть, так как мы все грешники, то, конечно, если у нас нет таких моральных сил сопротивляться греху, то лучше избегать таких сообществ. Но то, что мы тоже можем увидеть, что люди, которые веруют, они в самых худых сообществах и самых, ну, как бы, худых обстоятельствах, будучи все равно, ну, не знаю, вот есть люди, которые христиане, они сидели и в тюрьмах, и среди, ну, убийц, злодеев, там, воров, ну, куда уже хуже некуда, там, скажем, они настолько откровенно уже в этом грехе, и все-таки это их не испортило, нисколечки, нисколечки. Потому что у них уже есть противоядие, у них есть противостояние этому греху. Конечно, это можно, может в человеке только через покаяние как-то в нем быть, и только благодатью Божию. Но в этом смысле, ну, действительно, такие люди есть. Не потому, что они как бы святы сами по себе, но потому, что они веруют во Христа, оправданы во Христе и имеют Христову праведность и Христову святость. Он для нас и святость, и мудрость, и праведность. Те, которые живут верою, они могут противостать греху. Да, их уже, ну, не совратишь, если он уже укреплен во Христе, он утвердился во Христе, ну, тогда это другое дело. А так вообще, конечно, когда он пишет Коринфянам, которые еще были, если так можно сказать, младенцами-молокососами, ну, как он пишет, я хотел уже вам давать твердую пищу, но вы не теперь, не тогда могли, не теперь еще можете. Я кормил вас только молоком, да. То есть это были люди, ну, которые, может быть, по мирским меркам себя считали очень достойными, порядочными и знающими, и духовными. А по Божьим меркам они были, ну, только, ну, младенцами. И испорченными, к тому же. Потому что там о таких грехах говорит апостол, о которых, ну, казалось бы, в среде христиан не нужно было бы напоминать даже. Да. Да. Но даже здесь вот отличие такое, что, конечно, ни один иудей не думал, что он там должен, ну, как бы, себе дружбу какую-то иметь с язычниками, там, чтобы от них там, ну, с кем поведешься, от того наберешься. Но даже вот такое соприкасание, что вот он купил что-то на торжище у язычника, ну, там, не знаю, там, купил какие-то там овощи там, или фрукты, или какую-то вещь купил, что он даже может заразиться этим грехом, как бы, да, в таком, ну, совершенно, ну, странном виде, что вот то, что было от язычника, он должен даже умыть свои руки перед едой, чтобы это в него не вошло таким образом. Ну, то есть это уже такое, как бы, суеверие, я бы сказал, да. Вот. Ну вот против этого Иисус и восстает, потому что, ну, если сердце очищено, то тогда все чисто. А если сердце полно скверно, и, к сожалению, мы должны каяться, и каждый день ведь христиане и молятся, и на каждом богослужении они говорят, я бедный грешник, и признают себя грешными. То есть вот только постоянно очищаясь, можно как-то от этого спастись. И смотришь ведь не на то, ой, среди каких я плохих людей теперь, а смотришь на себя, каково мое сердце. В этом каешься, в своих мыслях, в своих делах. Ну вот, и выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. Это 15 глава, 21 и дальнейшие стихи. И вот женщина-хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричат за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». И она сказала: «Так, Господи». Но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Это одно из самых таких необычных, может быть, событий, потому что здесь мы видим Иисуса таким, каким мы его не привыкли видеть. Потому что мы его привыкли видеть из Евангелия, знать о нем, что если кто-то просит, что-то кто-то несет. И он отвечает на эту молитву, он помогает этим людям. И то есть это то наше представление о Христе, которое из Евангелия, ну, как бы нам дано. Но есть несколько таких случаев, где мы даже не узнаем своего Спасителя. Он не только, ну, как бы, ну, не исполняет просьбу. Он молчит, он не отвечает и даже отвергает эту просьбу. Ну, конечно, мы видим из всего этого события, что это ради чего-то и для чего-то. То есть он заставляет иногда вот этого просящего как бы расти в вере и бороться.
Эту женщину.
Да, эту женщину, именно так. Да. То есть эта женщина взывает к нему, он не отвечает, ученики уже не могут терпеть, она все идет и кричит: «Сын Давидов, там, помилуй, там, дочь моя беснуется», и так далее. Он не отвечает ни слова. И мы читаем Евангелие от Марка, что ученикам как раз вот это было в тягость. Она идет и кричит, ну так, ну исполни ее желание, ведь ты можешь. А он говорит, ну, то есть ученики, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал: «Я послан только погибшим овцам дома Израилева». Ну, такой ответ совершенно для нас, ну, вот в ту минуту непонятно. Но есть несколько таких важных вещей, которые, ну, нам немножечко помогут, ну, как бы увидеть это Евангелие и глубже, и шире. Ну, во-первых, уже само это хождение Иисуса, как мы читаем об этом в Евангелии от Марка, происходило, ну, как бы тайно. Да, то есть, прочтем из Марка 7:24. Евангелие от Марка. «И отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, в какой-то дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, в которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом сирофеникянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери». Ну, то есть, вот он не хотел, чтобы кто-то знал. Он пошел куда-то, в Тирские и Сидонские пределы. Ученики даже не знают, куда он идет, ну или не говорят нам, может быть, они знают. Но, во всяком случае, он хотел туда прийти тайно, но не мог укрыться. И когда он выходит из этого дома, ну, тут тоже, видите, как очень странный такой перевод. «И вот женщина хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему». Ну, это не совсем, ну, там непонятно, выйдя из каких мест, да, там. Ну, то есть, наверное, здесь указание на то, что мы читаем от Марка. Он вышел из дома, она его уже ждала. Он не мог утаиться. И вот теперь она кричит. Эта язычница. Взывает, ну, была ли она, ну, скажем так, человеком, не знающим Бога. Нет, она, очевидно, ходила в синагогу, потому что она зовет его сыном Давидовым. Но это значит не просто как язычник, который ничего не знает о вере израильской, который ничего не слышал о Мессии, о сыне Давидовом, о Христе, то есть, но мог бы взывать к нему, как, ну, мол, человек добрый, помоги, да? Она называет его так, как только те, которые веровали, что он Христос, да, могли называть. То есть, сын Давидов, это царский титул, такой титул Христа, Мессии. Ну, то есть, это был человек, она была человеком, которая, ну, вот, ходила, наверное, уже искала благодати Божией, в церковь ходила.
Пути. Ну,
да, да, пути к Богу. И вот теперь она что-то просит. И Иисус здесь поступает, как иногда мудрые родители поступают со своими детьми. Потому что если ты сразу дашь то, чего он просит, он этого даже не оценит и ничего не научится. То есть, если бы Иисус бы сразу исполнил ее просьбу, то этой борьбы в ней не было. И этого роста веры тоже не было бы. То есть, он учит нас, то есть, он не только ради этой женщины делает, потом он ее похвалил. Он сказал: женщина, вера твоя, у тебя великая вера, большая вера твоя. Вот. Велика вера твоя, как здесь переведено. Но вот как раз вот в этих всех событиях ее вера как бы проявляется и растет. Потому что она борется. Она не так, вот, ну ладно, я пришла, попросила, он... Но не дал, я вот обиделась и ушла. Нет. Ведь так могло случиться. Более того, это вообще это не твое, извините, собачье дело. Не полагается недостойно отнимать у детей хлеб и бросать собачкам, псам. То есть он говорит, ну вот как бы не твое собачье дело. Он называет ее даже и псом. Что, ну, я бы сказал, крайне неучтиво. И крайне... То есть, но... Это чему-то нас учит. Это женщина нас учит здесь. То есть, Господь знает, на кого можно сколько возложить. И какие испытания. Она не ушла. То есть, очевидно, он уже видел ее веру и знал, что он такое, ну, даже такое испытание, он, ну, ведь не потому, что он хотел ее прогнать, он так говорил, а чтобы чего-то явить, что в этой женщине есть. Вот это огромное смирение и долготерпение. Вот это в ней обнаружилось только вследствие вот всего этого странного, и я бы сказал, даже жестокого события. Потому что, ну, представьте, это какое испытание. Ты уже так измучилась, дочь твоя там беснуется, что там, по какой причине, кто там знает, ну, мы не знаем, да. Как это все возникает в человеке, как это все порабощает человека. Вот. И она ведь просит и называет его, ему славу приносит, сын Давидов. А он молчит. И ученикам говорит, я послан только к погибшим овцам Израиля. Ну, тот первый урок, который тоже, ну, скажем так, для нас очень важен. Если бы он просто исполнил ее желание, она бы сказала, видишь, моя вера правильная. Я там... Ну, я еще не стала там израильтянкой, ну вот, ну, я как-то еще медлю, я как-то... Но он здесь говорит, я пришел только к погибшим, заблудшим, погибшим овцам, погибающим овцам Израиля. То есть, спасение в Израиле. Что это означает? Спасение в том учении и в той религии, которая основывается на Библии. Это очень важно сейчас. Что есть, что даже если ты что-то можешь от Бога принять, не будучи христианином, все равно спасение, истинное спасение, не какие-то там благословения или там, ну не знаю, там исцеление, это можно обрести и будучи, ну, просто, ну, больным или просто бедным, да, и без надлежащей, может быть, и веры. Но спасение можно обрести только в церкви. И тут многим людям есть чему поучиться. Многим людям есть чему поучиться. Приходят люди со своими просьбами. Вот у меня такая-то такая беда. Великая беда. Или там с ребенком, или там муж ушел, все равно там. Ну, какие там вот. Приходят, женщина плачет. Вот, муж мой ушел, другой, что мне теперь делать? Я там, ну, я буду молить Бога. Ладно, ходит месяц-другой, вдруг исчезла.
Это ваша практика?
Да, конечно, это я и святая. Да, исчезла. Куда она подевалась? Она счастлива, муж вернулся, ей ничего больше не нужно.
Да. И перестала поэтому ходить в церковь.
Да, а что? Получила. Она же ради этого пришла.
Получила.
Она получила, все.
Мне, чтобы наоборот прийти в церковь, благодарить Бога за
да.
то, что...
То есть у меня уже это как какая-то закономерность, которую я уже наблюдал. Человек приходит, у него большая беда, или кто-то очень болен, или что. И говорю, ну ладно, помолимся. И если в следующий раз я его не вижу, молитва услышана. Ему больше ничего не нужно. Ничего.
И они потом не приходят, не говорят?
Нет.
Благодарны, что вы...
Нет, ну потом
помогите.
Я их встречаю и спрашиваю, ну как у вас большая... Ой, там все хорошо, там уже все хорошо. Но мы не можем... Нет времени там, ну все, как чем кто... И уже себя оправдывает, да? То есть... Множество таких людей, которые, получая то, что они просили, исчезают. Они как бы получили. А что мне больше нужно? Также, сколько таких мужей, которых жены бросали, они приходили, молились, потом исчезали. Потом я их встречаю, а у меня все в порядке в семье, о чем мне? Вот это иногда самая большая беда для человека. Да? Он не учится... вере, он не учится быть христианином. Он не учится быть. Опять же, противоположное. Есть люди, которые приходят и не избавляются там от своих болезней или от своих бед каких-то. Ну, например, у нас в церкви есть несколько таких, ну, теперь уже, скажем, женщин. Они пришли сюда с большими такими бедами, ну, там болезнь какая-то, ну, например, ну, какая-то падучая или что-то такое в этом роде. И ну как, и приходит, и ходит, и молится, и как-то, ну, постоянно, ну, как-то эта болезнь ее все-таки не отпускает. Она приходит, говорит, ну, вот почему вот пастор вот так... Я не могу поэтому и семью образовать, и все, и жизнь моя вот так ну, не сложилась. И вот столько лет я молюсь, и Бог это не дает. Но я спрашиваю ее, а что, если бы ты сразу вот как пришла, и Бог тебе бы помог? Была бы ты в церкви сегодня? Она говорит, нет, наверное, не была бы. Я получила бы то, что я хочу, то, что я желаю, и пошла бы в жизнь, наслаждаться жизнью, что мне болезнь мешает. Так бывает. Так бывает. Конечно, не всегда, не во всех случаях, случаи разные, но я бы сказал так, что я достаточно часто что-то такое, ну, с чем-то таким встречался. И вот с одной стороны, где сразу Бог услышал, как бы молитву исполнил, и с другой стороны, где Бог долго человеку не помогает. Но этот человек ходит в церковь и уже не ради своей болезни, а ради спасения своего. Совершенно у него другая как бы причина. Я немножечко прикрою, да? Так, я сделаю так, поуже эту щелочку, да? Вот, чтобы не так холодный воздух ходил. Вот. И он уже теперь радуется, что он во Христе. Он даже не столько скорбит уже теперь о своей этой болезни, немощи, но он рад, что Господь его тем держит у себя. Ну, то есть, Бог знает судьбу каждого. У людей очень разные судьбы бывают. Но вот такую закономерность я тоже видел. Вот как только у человека беда, он скулит, он плачет, и сразу Господь ему дает ответ, решает его проблему, все, и след его простыл.
Вы однажды, я помню, это очень давно было, рассказывали, что у вас сотрудница, у какой-то очень болел зуб. И она вот молилась, чтобы утолить эту боль.
Да.
Я помню, что ну, ей нужно было пойти к врачу и с этим зубом разобраться.
Ну да, а но это другое, да. Это опять же другая тема, да. Да, это уже другая тема. Видите ли, особенно вот как в этом случае, как эта женщина, ее дочь беснуется, ну, она держима бесом. Там уже к зубному не пойдешь и пломбу не поставишь. Да. Да, то есть ни один врач это не поможет.
Да, нет, уходят уже.
Да.
Но они сами, значит, должны что-то предпринять, чтобы так.
Ну, она и так пробует, и так пробует, и приходит в церковь, и молится, и действительно, и все, и проходят месяцы, и вдруг она исчезла, вдруг. Потом встречаешь ее такой счастливый, муж вернулся. Ну, если это твое счастье, только единственное, ну так. Ну что поделаешь, да. Жаль, что ты не поняла сути, да.
Тебе Господь дал милость, да, и ты должна благодарить.
Конечно.
Бога,
да, то есть Господь открыл тебе путь к вере, но ты не пошла по этому пути. Ты просто решила... Ну, как бы воспользоваться благодатью Божией, чтобы достичь какую-то свою цель. А не для того, чтобы стать чадом Божьим.
Самой как-то меняться. Все равно надо самой как-то что-то изменить в своем поведении.
Ну, она, может быть, меняет что-то. Она, может быть, даже изменилась. Да. Может быть, она и изменила в своем поведении. Но верующей она не стала. Она ходила в церковь, говорит, я верую, Господи, помоги мне. И Господь ей помог. И она ушла, и след ее простыл, скажем так. Но также и мужья, которые там жен своих любимых теряли. То есть, ну, таких случаев довольно много. Довольно много. Но это только пример, один пример. То есть, но здесь скорее вот намек на то, что иногда то, что Господь не отвечает на наши молитвы, Он делает для того, чтобы что-то в нас изменилось и что-то в нас выросло. Я думаю. И это не является как бы гневом Божьим, как здесь кажется, он говорит. Ну, я не пришел вообще к этим людям. И вообще мне никакого дела нет до них. И вообще не полагается отнять у детей и псам бросить еду, хлеб. То есть это очень большое испытание. Очень большое. Но чему Господь учит нас? И, конечно, эта женщина нас учит, и Господь нас учит, что если мы поняли, что такое Бог, ничто нас уже не должно от Него отпугивать. Ни закон, ни угроза, ни Его молчание, ни Его... суды или испытания на нас возложены. Мы должны льнуть к Нему и не отпускать Его. Вот чему Господь нас учит. И это очень-очень важно. Потому что, казалось бы, ну, Он меня гонит, ну, так... Ну, кто-то бы смирился, сказал, ну, что поделаешь, я ухожу. Кто-то бы возгневался и сказал бы, гордый кто-то сказал бы, ну, если он так, то я, ну, тогда.
То я так.
То я, да, и знать не знаю, знать не хочу, да. Она нет, она не, и не в такой человеческой какой-то, только смирении в человеческом, не в гордыне. Она все ближе и ближе, и какая в ней вера, да. И какая в ней вера. И мы читаем: «Она, подойдя, кланясь, говорила ему: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Так, Господи“. Но и псы, то есть собачки, там, ну, в принципе, там даже, ну, как бы, вот я посмотрю сейчас, как в оригинале, потому что, ну, может быть, в разных, как бы, Евангелиях там какие-то различия есть. Но тут, может быть, немножечко стоит даже об этом, да, да, Господь не говорит псам. Балентойс кинариойс. Это не кинес, а кинарион – это собачка. Это как бы, ну, такое, ну, немножечко как бы ласкательное. Ну, не совсем, он говорит, ну, ну, как говорится, что ты пес поганый.
Маленькая да. собачка.
Ну, нет, это как бы ласкательное. Ласкательное. Но мы же большой тоже говорим, ну, собачка моя, ну, там, ну, подходит там. Громадина, да. Вот, мы же тоже и таких называем собачками. Вот. Но она говорит, но и собачки едят от крох, которые падают от трапезы их господ. То есть она согласилась. Да, я язычница. Да, спасение только в церкви. И она льнет туда, и она приближается, даже и не, ее не прогнать, и не потому, что она, ну, нахальная, настырная, но она в смирении, она соглашается: верны, Господи, суды твои.
Вера, вера.
Да. Верно, да, в смирении. Она, ведь как, ну, если грешник что-то хочет от Бога, и Бог говорит: ты грешник, недостойный никакой благодати. Но что мы можем сказать? Ну, нет, это уж слишком. Мы говорим: да, верно, Господи, это так. Я недостоин никакой благодати твоей. Вот это то, что каждый христианин должен научиться не только говорить, но и осознать, во-первых, да, а потом уже и говорить. Понять, что его грехи заслуживали бы того, чтобы мы ничего бы хорошего от Бога вовек не видели. Но мы идем со смирением и говорим: правда твоя, Господи, мы грешники. Да, мы псы, мы язычники, мы грешники, мы заслуживаем только одно наказание. Но помилуй, Господи, нас. Видите, это тоже очень, вот это может только вера. И только вера человека раскаянного. И вот эта женщина, очевидно, вот уже столько вот эти мучения, испытания ее измучили, и столько она уже приблизилась к Богу, что уже могла такое сказать, что когда Иисус, ну, это услышал, он указал ученикам своим, он говорит, женщине: женщина, велика вера твоя. Он учеников учит, он нас учит. И ради этой женщины, и ради учеников он и молчит, и являет неприязнь, и даже, можно сказать, и отторжение, отвержение. Но сердце его открыто для этого человека. Он как бы отвергает, но в конце концов эта женщина знает, не может этот человек быть злым и отказать мне по милости своей. Она льнет к нему и знает, что он милостив и преисполнен любви к бедным грешникам. И она говорит: да, я грешница, я недостойна. Но вот это то, что христиане должны учиться. Они должны это понять. Они должны, ну, как можно сказать, быть сокрушены до того, чтобы это осознать. Вот. Ну, что еще здесь сказать? Конечно, тема, которая тоже одна из больших тем Писания, о бесах. Бес – это реальность. Кто-то сегодня может сказать, ну, тогда люди думали, что это бес, и на самом-то деле это психические заболевания. Ну, наверное, есть что-то, что можно и назвать заболеванием, потому что, ну, если человек одержим бесом, то это, конечно, вредит его и психическому, и другому здоровью. И, конечно, есть и болезни, потому что, ну, не всегда Господь изгоняет бесов, иногда Он лечит болезни. А иногда Он не лечит болезни, а изгоняет бесов. То есть Он знает, где эта граница проходит. Мы не всегда знаем. Я до сих пор еще, ну, не могу отчетливо сказать. Здесь одержимость только или болезнь. Или болезнь только, или одержимость также. Очень трудно это провести, эту грань. Но, во всяком случае, это реальность этого мира. Откуда берутся эти нечистые духи? Названия разные. Злые духи, нечистые духи, демоны. Может быть, это различные категории. Возможно. Возможно. Но демоны, может быть, это павшие ангелы. Я так думаю в себе. А кто тогда нечистые духи? Не знаю.
Про Саула. Возможно. Вы помните, про Саула написано, что на Саула злой дух нападал, и когда Давид там играл, да, ему, и тогда он, ага, отпускал его.
Да, да, да. Ну вот откуда? Ну то есть, если демоны, ну павшие ангелы, но все злые духи являются ли падшими ангелами, или, может быть, они как-то другим образом образовались, скажем. Ну, об этом думали отцы церкви. Я тоже об этом думаю, и не так-то легко это все понять. Ну, например, отцы церкви, как Златоуст, они говорили, это все это падшие ангелы. А другие отцы, с которыми они были не согласны, говорили, что это, может быть, души каких-то отдельных грешников. Особенных. Но вот, ну, душа, которая вот после смерти, она как-то вот, ну, не знаю, как это возможно или как это невозможно. Но есть какие-то за и есть какие-то против аргументы. Аргументы как бы против — это то, что ну а как они могли такие возникнуть, и что и откуда они как бы и такие могли быть, если после смерти сразу в ад, ну скажем, или в тюрьму в заключение. Да, но мы многого не знаем. Не все нам сказано. Ведь не все преступники в тюрьмах. Кто-то сбегает из тюрьмы. Ну ладно, мы говорим, с той тюрьмы нельзя сбежать. Но мы же не знаем. Это нам кажется, что там, ну как бы, все железно. Мы не знаем. Ну вот у меня, например, вопрос такой. Почему, если это духи, которые никак не были связаны с человеческой жизнью, почему им непременно хочется быть в человеке? И как бы испытать эту человеческую жизнь? Если бы это были бы демоны, то их же существование намного выше, чем человеческое. Они же духи, ангелы падшие, с великой силой. Что его, ну, с человеком, как бы, и судьбой человека посвятило? Они чистые духи, они хотят быть в человеке. Ну, это вопрос мой только. Я только рассуждаю.
Потому что они, наверное, через человека могут сделать больше, чем они.
Возможно, это может так быть.
Они это видимо все тогда.
Да, может быть, это такое может быть. Но они хотят быть в человеке. Он вышел из человека, злой дух, он ищет Место какие-то ходит, что-то ищет. Не находит таких хороших мест, куда поселиться, и возвращается к тому человеку. Он и дом мой это. Да,
дом свой. Еще
злее. Когда Иисус встречает этих бесноватых, одержимых, эти духи кричат: не дай нам пойти, куда полагается, в свое место. А это в ад. То есть, боятся этой тюрьмы. Но это их место, где они должны находиться. Как на это ответить? У меня нет. Это ответа нет. Да? Есть какие-то за, есть какие-то против. Но если Библия нам этого не открывает, то дальше мы и не пойдем. Вопросы, какие у меня возникли, над этим размышляю, потому что с этим демоническим миром приходится иметь дело, да, и приходилось не раз иметь с ним дело, но там уже у нас есть от Христа полномочия и сила делать то, что нам нужно делать, но понять, к сожалению, мы не можем все по полочкам расставить. Вот. Но тут, то есть ее дочь, она была бесноватой. Как это выражалось? Но она, наверное, сильно как-то мучилась. И вот тут, если еще, чтобы закрыть эту тему, иногда различают церковь, я думаю, что это верно, духовную одержимость и физическую одержимость. Духовная одержимость – это та одержимость сатаною, которую одержим весь мир. Все неверующие. В том или ином виде, в той или иной мере. А физическое, это та, где уже этот дух вселяется, этот человек становится его жилищем. И именно те случаи, где этот человек мучается, это значит, что это, в этом человеке происходит какая-то борьба. Он сопротивляется. Он не сдается, да? И вот поэтому или этот дух хочет его умертвить, или же этот человек сопротивляется и хочет освободиться от этого духа. Там, наверное, и одно, и другое может быть есть. То есть этот человек, которого мучает уже этот бес, и где какие-то видимые выражения всего этого, это бы даже не самые плохие случаи, я бы сказал. Не самые плохие. Потому что там идет борьба, там человек сопротивляется, и там этот дух не может полностью им овладеть. Там происходит какая-то борьба. А вот хуже, когда это действительно в человеке так глубоко засело, что никакой борьбы уже нет. И это уже проявление вот этого злого духа, как в разных, действительно, лжеучителях это бывает, или как-то. Но это уже немного что-то другое. Да. Но это просто в заключение, что то, что это проявляется так бурно или так, неприятном таком виде, это не означает, что это самый неприятный и самый плохой случай. Я только об этом хотел сказать. Вот. И вот Иисус говорит о вере этой женщины. Он сказал: женщина, велика вера твоя. А дальше говорит: да будет тебе по желанию твоему. Он иногда говорит: да будет тебе по вере твоей.
Да, вроде бы по вере,
а он говорит: по желанию.
Да.
Даже не по вере. Да будет, как ты хочешь.
Потому что он перед бедствием сказал ей, что вера твоя велика. Он уже видел ее веру.
Видел
и
веру.
Поэтому он и дал ей по желанию.
Да, но знаете, я думаю, что да будет тебе по вере твоей, это тоже испытание. Если бы Бог всегда бы так отвечал нам,
Ой, уж вера всегда разная бывает.
Видите ли, да.
Иногда она сильнее, иногда она слабее.
Совершенно верно.
В такие моменты, когда
да, то есть, если бы мы слышали, да будет тебе не только то, что ты хочешь и то, что ты просишь, но по вере твоей, для меня это было большим испытанием, я бы сказал, потому что, ну, и, наверное, вот в том случае, где было, вот, где он говорил по вере твоей, очевидно, этот человек стоял как бы, ну, на острие лезвия, и чтобы, ну, как-то его на эту сторону веры, ну, как бы поставить, где он, укрепить его в вере, тогда он говорит, да будет тебе по вере твоей. И там уже немножечко только не хватало, чтобы этот человек, я верую.
Помоги моему неверию.
Да,
помоги,
да. Да, 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 да. А тут он другой говорит, вот ты, вера твоя велика, но он не говорит, по вере твоей будет, а по желанию твоему. Как ты хочешь, вот будет тебе, как ты хочешь.
То есть это очень такой, да. Говорит, такой дар.
Да, и Господь всегда взирает на веру, это верно. И мы должны веровать. Но вера тоже является как бы плодом, который не сразу созревает. И разными путями Господь нас ведет каждого. И не всегда он говорит, вот вера, только вера. Ну, например, иногда смущают сектанты людей таким образом, что они говорят, если ты будешь веровать, это тебе будет. Ибо Христос сказал, по вере твоей да будет тебе. И вот человек придумывает свою веру, это его такая свободная фантазия. И вот теперь он верует, и теперь он ждет, я ведь верую. Но вера должна сочетаться с обещанием Божьим, а не просто с твоей фантазией. Так и в мире есть такие эзотерики, которые говорят, ты должен представить себе это и уверовать в это, и тогда космос тебе поможет. Сколько книг таких написано? И вот сектанты, они вот такого рода учения, только в христианском таком облачении, они предлагают. Нет. Иисус говорил очень по-разному. Где была конфронтация с этой верой, где он уже обещание свое дал, и человек говорит, я верую, но он говорит, да будет по твоей вере. А тут он говорит, да будет по твоему желанию. Он ничего не обещал ей. Он говорит, ну да будет, как ты хочешь. То есть, она веровала в него, как того, кто может, конечно, это делать. И молилась, и он ее отвергал. Но она в смирении, ну, скажем так, верою через это испытание прошла. И Господь говорит, да будет по желанию. То есть совершенно что-то другое. То есть мы не можем чему-то одному подвести. Но вот какой метод работы? Нет метода. Есть живые отношения со Христом. А метода нет. А сектанты и еретики хотят все к какому-то методу подвести. Вот как Бог будет обязан исполнить то, что мне нужно. Или он будет обязан тогда, когда я скажу, я верую. Ну, конечно, сектанты это используют еще вред таким образом, что если ты будешь веровать, ты будешь исцелен, ты будешь богатым. Ну, не исцелился, ну, не было у тебя веры. Они сразу умывают руки. Они говорят, все, мы за это не отвечаем. Ты сам отвечаешь. Я сказал, я тебя исцеляю во имя Иисуса Христа, и ты не исцелился. А, значит, у тебя не было веры. Сам виноват. А за свои слова тот сектант не отвечает, ну, как бы главарь, который там исцелял или там что-то делал, да, он за свои слова не отвечает. Потому что только вера твоя. Получил, вера твоя. Не получил, не было веры. Все, а я чист. Вот так они людей, ну, как бы обманывают и как-то лукавят перед Богом, перед людьми. Ну, к сожалению, так. Но это так, просто, что приметить, что не везде говорится о вере, а говорится, да будет тебе по желанию твоему. И то, что Иисус это делает, не зависит ни от какой веры. Потому что когда он сказал Лазарю, Лазарь, выйди вон из гроба, Лазарь был мертв. Была ли в нем вера, что его кто-то воскресит? Была ли такая вера у Марии или у Марфы, сестер?
А когда друзья через крышу больного расслабленного спустили, тоже там...
Там
у расслабленного мужа тоже не было веры.
Возможно.
У друзей больше веры было.
У друзей. Но здесь-то вообще, представьте, уже 4 дня мертвец Лазарь лежит в гробе. Он уже воняет. Там уже запах, как говорит сестра. Мы уже ходили, уже вчера.
Смердит.
Да, смердит уже. И вот теперь открывают этот гроб. И Иисус плачет, и эти иудеи плачут. И вдруг он говорит, Лазарь, выйди вон. Вот представьте, вот мы стоим вот в такой ситуации и слышим, кто-то говорит мертвому, который уже смердит, Лазарь, выйди вон. Мы что, поверим в тот момент? Да, мы подумаем, да что это он такое говорит? Если бы Лазарь там медлил бы и только через 5 минут бы вышел, они бы, наверное, уже все сказали, что они о Христе думают. Не было никакой веры ни в одном человеке. А Лазарь был мертв. А он вышел и воскрес. Когда Иисус сказал ветру и морю, уймись. Что ученики своей какой-то верой помогли ему? Нет.
Они в страхе находились.
Они были в страхе. Они были удивлены. То есть Иисус делает все своим словом и своей силой. Иногда он указывает на веру человека, чтобы развить эту веру, чтобы укрепить эту веру. И делает вообще как хочет. Ну, на то он и Бог, и Господь. Ну, дальше. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял народ Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им, жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Ну, то есть, ну, народ его нашел. Представьте, если бы ради вечной жизни только бы люди бы его искали, то там бы не было этих толп. А так как земное и плотское понимают, несут к нему этих больных и немощных. И это всегда было для Иисуса, ну как бы... Ну, я не знаю, как, ну, можно ли сказать для Иисуса, это было вопросом для Иисуса-то, может быть, и нет. Но мы видим вот в нем это человеческое и живое. То есть он хотел людям вместо вот этого исцеления давать жизнь вечную и отпущение грехов, как и в том расслабленном, вот, о котором вы упоминали. 4 из друзей, ну, как бы его опустили вниз к ногам Христа. И он сказал, дерзай, чадо, грехи твои прощены. И все, уносите. Ну, не совсем так. Но если бы не стал, ну, мы не знаем, если бы не начался бы спор, как он может грехи отпускать? Да человек же не может, только Бог может. А как он может? Он сказал, но для того, чтобы вы знали, и только для того, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет право отпускать грехи, он повернулся к ослабленному и сказал, возьми свою постель, иди домой. В принципе, он все уже обрел в отпущении грехов. Христос сказал, грехи твои прощены. Как вы думаете, вот те четверо там на крыше, друзья, сказали бы, слава тебе, Господи, ну давай тогда его забираем, понесем. Мы довольны. Как вы думаете? Я думаю, что нет. Они были бы разочарованными. Да мы же не для того приносили его. Вот и парадокс вам. Христос пришел ради прощения грехов и вечной жизни, а все эти исцеления, они потом соделались болезнями, и все даже воскрешения соделались смертью. Никто из них не умер здоровым из тех исцеленных, и никто из тех воскрешенных не остался жить вечно. Потому что это еще не была жизнь вечна. И те, которых накормил, те опять захотели есть. Они что, были бы довольны? Вот как хорошо, что мы его принесли. Он отпустил ему грехи. Ну, я думаю, что они бы покачали бы головами. Но мы как-то на что-то другое надеялись. А тут вот, ну, так, как уж получилось. Ну, я так думаю. Может быть, это не так. Я грешу против них.
Но для этого они и пришли.
Да. Но они же пришли не для того, чтобы он им грехи ему отпускал. Да, а для того, чтобы исцелил. И что легче, он говорит, сказать, грехи твои прощены, или встань, бери свою постель, иди домой.
Вот это место я не понимаю.
А вот как вы думаете, что легче?
Грехи твои прощены.
Вы думаете? А ради того, чтобы грехи были прощены, Христос на кресте умер. Легко ему было?
Нет.
Нет. А то, что он сказал, возьми свою постель, иди домой, для этого у него не нужно было умирать. Вот и этот вопрос и для нас, и вопрос о нем самом. Нам-то, конечно, и так легко, и это не трудно. А ему каково было? Вот. Видите, как много он задает нам важных вопросов, на которые мы должны найти ответ и понять. То есть, самое величайшее, что он принес, никто даже не хотел об этом и думать, и не понимал. И даже ученики его больше думали о мирской славе, когда придут в Иерусалим и соделаются министрами царя Мессии. Вот о чем думали. Не о спасении рода человеческого думали, а думали о своих каких-то благах. Вот таков человек во грехе своем. Полностью во всех своих грехах он эгоист, что ни на есть самый настоящий. И вот, но он в беде, этот человек. Да, он не тянется к вечной жизни, но как дать ему эту вечную жизнь? И может ли та великая любовь, которая пришла ради спасения рода человеческого, но как бы пренебрегать но такими нуждами, которые даже не ведут ко спасению. Но он бы мог сказать, слушайте, я тут не пришел заниматься вашей хромотой, слепотой, глухотой и всеми остальными заразными, незаразными болезнями, а пришел заниматься вечной жизнью. Идите-ка вы отсюда, и когда будете за вечной жизнью ходить, тогда приходите. Он не мог так сказать. Ни в коем случае. Потому что такова любовь. Она как огонь. Чтобы большой огонь разжечь, нужны большие бревна, большие поленья. Но когда этот огонь горит, этот огонь горит, когда он разжжен, тогда он жжет даже маленькую пылинку. Он не смотрит. Вот, я большой огонь, я буду жечь большие поленья. А вы со своей мелочью уходите. Нет, этот огонь просто все пожирает. Он все жрет. Любовь такова, что она... Я люблю весь мир, но вот этого одного я любить... Ну, слушайте, это как бы мелочь какая-то. Зачем мне такой мелочью заниматься? Значит, нет в тебе этой большой любви. Не можешь ты любить весь мир и не любить одного какого-то человека. Просто не можешь. Когда ты видишь беду, то ты можешь сказать, ну, это маленькая беда, значит, ну, не подобает мне свою большую любовь размазывать по маленьким бедам каким-то. Тогда на большое не хватит. Нет, так любовь себя никогда не ведет. И даже когда он видит и знает, что эти люди не затем пришли, когда он видит их бедных и из-за греховности рода человеческого погибающих, даже, ну, вот таким... Чисто физическим образом. Не только о душе их, но и о теле их. Он не может над ними не сжалиться. Потому что он есть любовь. Он не может. Мы можем рассчитать то, что мы не любовь. А он не может. Он любит. И там нет никакого расчета. Это величайшая любовь. И вот они приходят к нему. И если он может, если ему действительно это дано, исцелять вот тут хромых, слепых, и кто тут еще у нас, и немых, и увечных здоровыми. Это не простые какие-то вещи. Сейчас тоже ни один врач ничего такого не лечит. А он мог это делать. И он это делал. Не всегда это... Он иногда убегал. Иногда он говорил, никому не говори, что я такое тебе сделал.
Да, вот это да. Странно.
Нет, это как раз не странно. Это как раз о том, что он хотел дать нечто большее, но он не мог дать нечто большее из-за того ажиотажа, который возник из-за того, что он делал вот то, что он мог делать. Ну, то есть он уже тут понимал, что он не может вот эту лавину просто уже и никак остановить. Что эти люди, которые приходили к нему, они уже знали, молва уже о нем разошлась, и но он просто стал перед фактом. Если ты будешь такое делать, все за тобой последуют. Но не для того он это делал, а потому что ему просто жаль было этих людей. И он отчаивался. Он говорит, не потому вы пришли и искали меня, потому что вы видели знамение, а потому что вы ели и насытились. Заботьтесь о жизни вечной. Заботьтесь не о хлебе земному, а заботьтесь о хлебе, который дает жизнь вечно. И никто его толком не понимал. Никто. Вот тут, скажем так, вот мы видим мир, и вот казалось бы, тут мог бы сатана, вот видишь, они же только ищут земных благ. Видишь, ты не можешь ничего сделать. Ты не можешь спасти их, ты можешь их исцелить, ты можешь мертвецам сказать, станьте живыми. А ты не можешь никак их, никак им жизнь вечно внушить. И поэтому Христос пошел на смерть и умер на кресте. И мы видим, что в этой немощи, в немощи, что он не мог почти ничего с этим сделать. Редкие случаи были, где действительно... люди получали отпущение грехов и понимали, о чем идет речь. Но церковь сегодня существует. И мы веруем, и мы спасаемся. И отцы наши веровали и спасались. Как-то ему это удалось. Разве не чудо? Чудо. Слава Богу. Это самое удивительное чудо. Ведь люди льнули ради своей хромоты, немоты, слепоты. Но Но даже те, которые видели и не хромали, и слышали все, разве им ничего больше не нужно было? Конечно, нужно было. Это удивительное такое, на удивление нам, мы видим, когда мы начинаем понимать, мы видим, как трудно было Господу нашему. Потому что любовь, она долго терпит, она все переносит, она все принимает, она все верит. И у него была такая любовь. Но любовь не могла никого таким образом спасти, когда эта любовь давала людям то, что они хотели. И только смерть Христова, и только проповедь о распятом Спасителе, о Христе распятом, ведет людей к вере, к жизни вечной, к покаянию. И мы даже можем не обрести ни одного исцеления, а обрести спасение. И будем рады и счастливы. Вот это то, о чем мы прежде говорили, что вот когда я спрашивал тех, которые долгими годами идут в церковь и не могут исцелиться. И почему Господь меня не исцеляет? Он, может быть, там других исцелил. Потому что чтоб ты был в вере. Чтобы ты не потерял веру. Чтобы не ушел от близости Божией, от благодати Божией.
А других исцелил.
И тех нету. И след их простыл. И у меня есть такие, которые, слушайте, примеры, которые приходят время от времени. С какой-то, или той же самой, или с какой-то другой проблемой. И получают эту помощь не раз, и не два раза. Но иногда и три, и четыре. Но ничему не учится. Когда этого человека я видел первый раз, он исчез, потом появился, опять у него та же самая проблема. Опять мы молились, опять я с ним говорил, беседовал, опять он исчез. На третий раз я уже знаю, с чем он
исчез. Опять с той же проблемой?
Конечно, с той же самой проблемой. И Господь его учит, а он не учится. Ну, как какой-то двоечник какой-то, не знаю, уже третий год в одном классе, да. Видите, как это бывает. И не учится человек. Казалось бы, один раз уже. И ты знаешь, куда идти. Ты знаешь, кто тебе поможет. Никто другой тебе не поможет. Ты приходишь в церковь, ты приходишь, беседуешь с пастором, молишься Богу, и Бог тебе помогает. Вот хорошо, до следующего раза.
Потом опять встретимся.
Да, через лет 5-6 опять, да. Ну, не знаю, до какого предела Господь так. Но есть такие примеры. Есть такие отдельные примеры. Да. Удивляешься. Но как этот человек ничему не учится? Но ведь вера от Духа Святого, она не от того, что человек сам вот понял. А, я же понял. Возможно, он даже умом своим понимает. Но как-то, так как веры нет, он не может то, что он как бы понял даже, и душой своей принять и вникнуть туда. Умом понял. И казалось бы, теперь я уже понял. Но если нет веры, то завтра утром, вечером ляжешь спать с самыми добрыми намерениями, с самым хорошим пониманием. Я наконец-то это понял. А утром станешь совершенно другим человеком. Так бывает.
И нет благодарности, верно.
Но это потому, что и нет веры, и нет раскаяния, и нет благодарности. То есть, человек ведь как он это объясняет? Ну, знаете, как вот те анекдоты. Все про то, как Бог помог. Например, один бизнесмен едет по городу, и у него деловая встреча, от которой зависит большая прибыль его. Он заработает миллионы там, он не может опоздать, но ему негде оставить машину, потому что везде занято. Говорит, Бог, Господи, вот если ты мне дашь найти место, где припарковаться, я церкви пожертвую с этих денег большую сумму. И вдруг выезжает одна машина из парковки, говорит, ой, Господи, нет, все устроилось, все хорошо, все и так устроилось. Ну, вот это анекдот такой, конечно. Он указывает на то, что человек, даже когда он получает какую-то помощь, он не учится и не понимает, что это действительно от Бога. Ему кажется, это вот само собой
случайно,
решилось.
Да.
Случайно решилось. Но все равно, когда опять не может, опять идет. И опять это случайно с ним случается. И опять с ним это... Веры нет. Нет веры. И поэтому нет и благодарения Богу. И поэтому нет и христианской жизни. И не может быть без веры. А как вера в человеке совершается? Только от Слова Божия. Ни от каких-то таких чудес, знамений, веры не возникает. Та вера, которая от знамений возникает, та какое-то время там готова даже и Христа царем поставить. А потом сказать, о, речи сии трудные, кто может это слушать и уйти. Ну, так в этом мире происходит. Потому что вера только от слышания, только от Слова Божия. Вот если будет вера от слышания, если будет вера от Слова Божия, то это будет и останется, и прибудет настоящей верой. Потому что только со Словом дается Дух Божий. Ну, вот так, если просто объяснять.
А почему, когда человек 20 лет ходит в церковь и не верует? Слушает проповеди каждое воскресенье.
Я не знаю. Это я не знаю. Но такое бывает.
Нет, я бывает. Просто говорю о конкретном человеке вот в церкви. Я хожу, муж одной женщины. Угу. Он каждое воскресенье приходит, правда, с середины.
Сопровождает?
Нет, даже нет. Он привозит ее, да. Она в хоре поет, да. К 10. И уезжает, и приезжает обязательно где-то в середине служения, но все равно вторую пробовать он слушает, и это каждое воскресенье. И уже
все равно он в пути, не
будем. Нет, будем, нет, но как? Да, просто
мы
некоторые...
Мы же говорим о вере от слышания, человек нет. Слушает каждое
да.
Воскресенье.
Да, да. Конечно, но это не механически происходит. То есть, если человек, есть люди настолько самодостаточные, гордые, но которых ну, отцы церкви сравнивают с камнями. Камень может 1000 лет в воде лежать. И как ты его на солнышко поставишь, он через пару минут сухой. Все равно он там секунду был в воде, или минуту был в воде, или 20 лет, или 1000 лет. Он ничего в себя не впитал. Да? Он снаружи даже может казаться как бы мокрым, но какое-то время. Конечно, придет ли этот человек к вере, вот если это как Ольга говорит, или не придет, мы не знаем, но мы надеемся, и, наверное, жена молится, что в конце концов как-то это слово сделало свое дело в этом человеке, конечно. И мы не знаем, может быть, он через 10 лет придет, может быть, через 20, но мы знаем, что Бог, ну, слышит молитву нашу и исполняет, он обещал это делать. Эта жена о нем молится. И мы надеемся, что все это закончится так, как Бог обещал. Но есть действительно люди, и вот это самое страшное, которые отпадают от веры и по каким-то причинам остаются в церкви. И чаще всего это не просто прихожане, а это священники.
То есть он проповедует, не имея веры?
Да. Потому что если обычный человек потеряет веру, он просто уйдет из церкви. А священник, если он в церкви хорошо устроился, тогда он будет...
Ну, как бы,
об этом писали когда-то. Да. Ну, давным-давно писали, потому что вот шли учить для того, чтобы там стипендия...
Да. Да,
и,
да, да.
Вот, да. Из-за денег.
Из-за денег, да. И я знаю такие примеры, где человек даже не из-за денег пришел, но он веровал. Но и по каким-то грехам, из-за каких-то грехов, где он лукавил, он потерял свою веру, в которую он впадал, но оставался священником.
И до сих пор?
До сих пор. А таких много. И вот это самое страшное.
Но это для прихожан очень преткновение большое.
Это большое преткновение. Вот это самое страшное. Конечно. Когда человек, который призван на служение, и он теряет веру. Из-за удобства он не уходит. Потому что он, это для него и хлеб насущный, это для него и все-таки, он пастор. И какой-то статус, ну, больше или меньше. Но вот это самое плачевное. Потому что если человек просто там потеряет веру, он просто исчезнет, мы его в приходе уже не увидим, да? А если ты уже там от этого какие-то блага имеешь, вот сатана так использует именно таких, да. И иногда чем выше даже кто-то забрался, тем вот опаснее, даже вот такие проблемы бывают острее, да.